В эфире радио «Град Петров». Репортаж.
У микрофона Даниил Варламов. Здравствуйте. Радио «Град Петров» продолжает цикл встреч «Щедрая среда». В очередной встрече приняли участие Анатолий Васильевич Чельцов и Елена Георгиевна Чельцова, внуки петербургского новомученика протоиерея Михаила Чельцова. Наши гости представили новую книгу о святом Михаиле «Мы вправе знать». Также на встрече речь шла о том, как сохранялась память о новомученике непосредственно в его семье и о том, как уже в наше время Анатолий Васильевич искал информацию о своем деде. На встрече Анатолий Васильевич Чельцов и Елена Георгиевна Чельцова делились многочисленными воспоминаниями из своей жизни, непосредственно связанными с прославленным новомучеником.
Я впервые узнал, уже более-менее в сознательном возрасте, примерно в возрасте 5 лет, о том, кто мой дедушка. Это был 44-й год, только что сняли блокаду, и наша семья вернулась из эвакуации, потому что наш дом был разбомблен, и нас пустили немножко раньше. Значит, это событие происходит где-то зимой 44-го, может быть, осенью 44-го года. Дом разбомблен, ванной нет, горячей воды, конечно, тоже быть не может. Все моются в банях, а чтобы народ привлечь в эти бани, иногда в некоторых санитарных пропускниках еще дают по тарелке супа тем, кто там помоется. И вот одна из женщин в том санпропускнике, которая обслуживает народ, замечает на моей маечке надпись большими красными буквами. Так требовали в детских садах, чтобы надписывали на майках фамилию ее обладателя. Она читает эту надпись, подходит к маме. Я слышу разговор и помню очень хорошо. И тихим голосом, что меня тогда больше всего поразило, в общем, таком гвалде этого санпропускника, говорит: «Вы не родственники Михаила Павловича?» Мама говорит: «Он мой свекор». «Женщина, а вы кто?» А я, говорит, прихожанка храма Михаила Архангела, где он был настоятелем, и откуда он был уже арестован и расстрелян. То есть это 31-й год, это 44-й год. Это, говорит, был святой человек. Затем она подошла ко мне почему-то, погладила меня по голове, я внимательно на ее лицо посмотрел. Затем прошло 12 лет, очень быстро они прошли, и моя мама затевает в квартире обычный косметический ремонт. Побелка потолка, оклейка обоев, то, что всем хорошо известно. Женщин, которые она нанимает, они делают этот ремонт, делают нормально, как положено. Но когда мама начинает с ними расплачиваться, они отказываются от платы. Это было настолько необычно и удивительно, что мы просто не понимали, а в чем дело, почему? А мы, говорит, сделали ремонт в знак памяти отца Михаила, которого мы помним. Женщины средних лет вполне могли помнить, хотя прошло уже лет 20 после убийства отца Михаила. Странно еще и другое, что ведь когда их нанимали на работу, и когда они работали, никто ни слова, конечно, с какой стати мы стали с ними говорить о том, кто наш дедушка. Значит, они это знали, значит, кто-то им это рассказал помимо нас. Третий случай. Я пошел, уже закончил институт. Я закончил авиационное приборостроение. Меня распределили в закрытую такую военную организацию, в конструкторское бюро. И начальником моего отдела был Сергей Матвеевич Головин. Я смотрю, как-то он на меня так очень посматривает внимательно, что бы это значило. Однажды, оставшись с ним один на один в кабинете, он вдруг меня неожиданно спрашивает: «А вы не знаете Михаила Павловича Чельцова?» Я говорю: «Как не знаю?» Я говорю: «Мой дедушка». Но к тому моменту я уже прочел его письма, и я вспомнил, что в этих письмах неоднократно упоминался некий крестьянин Матвей Головин. Значит, у меня начальник Сергей Матвеевич, а там речь идет о Матвее Головине. Это был удивительно хороший хозяин, крепкий. Вы можете себе представить, что у технологического института среди зданий Института гражданских инженеров он держал молочную ферму. То есть коровы, стойловое содержание, лошади у него, сенной рынок, название сенного рынка соответствовало содержанию, чем там торговали. И он прекрасно устроился, обеспечивая молоком окрестных жителей и профессорско-преподавательский состав строительного института. И дедушка в письмах матушке пишет: «Голод, ничего же нет, они завели огород в районе Средней Рогатки». Он пишет: «Когда тебе будет особенно плохо, обратись к Матвею Головину». Поэтому я своему начальнику в этой закрытой военной конторе говорю: «А, говорит, ваш дедушка коровенок держал у технологического института, чем привел его в жуткий страх». Он мне это говорит: «Анатолий Васильевич, ваш дедушка, говорит, был святой человек, я его помню, но давайте договоримся, что никто об этом никогда не узнает». Мы клятву эту дали друг другу, и до кончины Сергея Матвеевича я никому эту историю не рассказывал.
Троицко-Измайловский собор. Я была на исповеди, на причастии. И вот рядом со мной исповедуется такая очень приятная пара. Муж с женой, в возрасте уже. Ну, как-то как-то они отличались от всех. Мы вместе исповедались, потом вместе причастились, ну а потом уже литургия кончилась, мы к выходу. Смотрю, женщина стоит около стенда, который посвящен полностью жизни отца Михаила. И стоит она так, вы знаете, с таким видом, думаю, господи, может быть, это наша родственница, которую мы не знаем, скорее всего. Я не выдержала, я вообще не говорю никому, что я внучка, там, не хочу этого. Я говорю, а вы знаете, а я вот внучка этого святого отца Михаила. Знаете, она чуть ли не в ноги мне. Я, говорит, приехала из Москвы, мы с мужем приехали. Мы знаем всю жизнь, весь жизненный путь изучили по интернету отца Михаила. А я, говорит, внучка тех, кто расстреливал. Представляете, я, говорит, замаливаю грехи, чтобы внукам и правнукам, не дай бог, вот эти грехи не перешли. Вот такая состоялась встреча. То есть как необходимы святые сейчас людям, прихожанам.
Слушатели, пришедшие на встречу с семьей Чельцовых, делились своими впечатлениями.
Александр, интересно об отце Михаиле. Анатолий Васильевич рассказал много интересных фактов таких, которые широко неизвестны. Просто интересно вживую увидеть такого близкого родственника, священномученика, какие-то его воспоминания услышать, приобщиться к той потерянной для нас святости, которая вот когда-то на Святой Руси имела место быть.
Андрей Анатольевич, эти люди свидетельствовали о своей связи с Божественным, самое главное. Из того, что рассказывалось, было видно, что этот человек такой был. Таких людей мало. Их всегда было мало.
Следующая встреча цикла «Щедрая среда» пройдет 17 мая. Архимандрит Януарий Ивлиев выступит с лекцией на тему «Предания, сформировавшие Писание Нового Завета». О том, что ждет слушателей на этой встрече, рассказывает протоиерей Александр Степанов, главный редактор «Радио Град Петров».
Письменный текст Священного Писания, он не одномоментно возник, он формировался в течение какого-то времени. И понятно, что в течение этого времени было устное предание. Люди, которые, апостолы прежде всего, другие люди, которые были как-то связаны с Христом, что-то запомнили. И происходила какая-то такая частичная фиксация. Скажем, были сборники его изречений, были какие-то воспоминания людей о его детстве. Все это было очень разрозненно и разбросано по разным источникам, большинство которых до нас не дошло. Но что-то дошло. Так вот, очень важно понять, как, из чего, вот, собственно, сложился тот текст, который мы сегодня называем Священным Писанием, Евангелием. Да, это богодухновенная, конечно, книга. Не только человеческий разум как бы действовал при ее написании, но и человеческий разум, и мысль исследователя тоже присутствовала. Мы видим в Евангелии от Луки, он пишет, что исследовал все, что было возможно и известно, я написал тебе, любезный Феофил, то, что известно между нами. И мне кажется, конечно, очень интересно для людей, которые внимательно читают Священное Писание, Евангелие, прежде всего, вообще новозаветные книги, понять, из чего же сформировались эти тексты, а какие были тексты, какие из этих текстов до нас дошли, почему какие-то части этих текстов вошли в канон Священного Писания, а какая-то часть сведений, информации была отброшена Церковью. То есть надо понимать, что это не книга, которая как кирпич свалилась с неба на землю, а книга, которая имела свои источники. И, конечно, знание этих источников и внимательное их изучение, оно помогает точнее понять и Священное Писание, и мысль отцов Церкви первых веков, которые отбирали из этого что-то и пренебрегали чем-то другим. Поэтому, конечно, вот лекция отца Януария на тему «Предания, сформировавшие Писание Нового Завета», мне кажется, очень интересно, тем более, что в таком целом образе мы, в общем, эту информацию нигде найти не можем. Есть отдельные статьи какие-то, есть отдельные памятники раннехристианские и внехристианские, которые претендуют на то, что они были, так сказать, источниками текстов Священного Писания Нового Завета, но вот такого цельного взгляда на них, обзора всего, что до нас дошло и что не дошло, а известно по каким-то другим косвенным свидетельствам, нигде, кроме как вот на такой лекции отца Януария, я думаю, нам сейчас получить невозможно. Наверняка на других языках, там немецком, французском, английском, есть какие-то книги на эту тему, но мне не попадалось ни одной книги, переведенной на русский язык или написанной на русском языке, где был бы дан вот такой обзор всей вот этой раннехристианской письменности. Так что я думаю, что, несомненно, это очень интересно и очень, конечно, полезно для людей, которые всерьез относятся к изучению Священного Писания и интересуются этим.
Да, ну вот как раз насчет полезно, просто, вы знаете, в пасторский час периодически звонят люди, я помню такие примеры, священник какой-то исторический факт, касающийся жизни Христа, приводит, тут же звонит человек и говорит, да как вы смеете, это же противоречит тому, что написано в Евангелии. Но на самом деле он может и не противоречит, может просто человек неправильно понимает. Но вот люди, мне кажется, боятся немножко погружаться в эту тему.
Нет, но есть люди, которые вообще боятся во что бы то ни было погружаться, а довольствуются какой-то поверхностью. Сказано так, значит так. И, ну, это такое особенное свойство некоторых людей – уметь выключать разум. Все-таки большинство людей современных воспитано, ну, все учились в школе по определенной программе. И живем в каком-то потоке культуры, в котором мысль является очень важной составляющей. Ну, не знаю, какие-нибудь аборигены Австралии или Африки живут как-то без философии. Ну, им нормально, да? Жили в древности народы, которые тоже не знали ни философии, ни вообще логического мышления, ни доказательств, там, чего-то, как-то. Ну, не возникает в жизни такой потребности. Вот, но, повторяю, люди современные, современной культуры, вот начиная со школьной скамьи, у нас формируют определенный тип мышления, который подразумевает логику, который подразумевает постановку вопросов, а почему так, установку причинно-следственных связей. Если что-то произошло, то есть какая-то причина этого. Ну и так далее. То есть мышление людей может быть на примитивном уровне, может быть на более развитом уровне. Мне кажется, что для любого современного человека такие вопросы естественным образом возникают. А почему так, а почему не иначе? А вот здесь сказано одно, а здесь сказано другое. Поэтому можно как-то искусственно от этих вопросов отмахиваться, говорить, что вот в этой сфере я мозги выключаю. Но если мы их не выключаем, то тогда вопросы возникают, и они требуют ответа. Особенно, конечно, это важно для проповеди. То есть, может быть, человек, который уже пришел в церковь, в свое время позадавал себе самому и, может быть, церкви, так условно говоря, те вопросы, которые его интересовали, ответ на которых он, очевидно, не видел. И он, дальше уже получив эти ответы и удостоверившись на том уровне своей любознательности и, так сказать, запроса интеллектуального, этот запрос удовлетворил. Ну и все, и дальше он уже живет, может быть, действительно не задавая больше себе этих вопросов, хотя они могут и возникать. Просто на каком-то уровне они разрешаются. И дальше мы уже можем с определенным доверием относиться к тексту Священного Писания и так далее. Но на вот этом пороге эти вопросы неминуемо возникают, мне кажется. Ну, или это человек совсем какой-то странно устроенной головой, который не умеет думать вообще. Не знаю, что это за такие люди, которым страшно задавать себе вопросы. Мне кажется, что в любом случае такая вера, которая сформирована вот таким вот невопрошающим разумом, она столь же легко разрушима, как легко и вот, как кажется, человек созидаемо. Вот ему хочется выключить разум. Может быть, это люди, которые как-то не очень сумели в жизни воспользоваться своей головой в нужных целях. То есть они поняли какую-то тщету разума, исходя из того, что они просто не состоялись совершенно ни в чем. В школе учились на двойке, никуда не поступили. Или поступили, но оказались очень посредственными. Интеллектуальная жизнь вот не состоялась. Она привела к какому-то общему разочарованию в том, что вообще можем разумом чего-то достичь, чего-то вот узнать.
Мне как раз кажется, что лекция отца Януария и вдохновляет, что ли, на такую интеллектуальную работу?
Конечно, конечно, да, совершенно верно. И более того, они отвечают на запрос, Если у человека этот запрос есть, то как раз лекция отца Януария – это прекрасный ответ на эти вопросы, которые возникают совершенно естественно. И я считаю, что не нужно бояться никаких вопросов. Нужно искать напряженно ответы. Человек, который не ищет этого, повторяю, либо у него что-то с головой немножко не в порядке, либо он просто ленив, ему не хочется. Ему хочется жить спокойно, что называется, да, и не задаваться вопросами вообще никакими в жизни. Плыть по течению, как бревно плывет по реке. Ну, такая жизнь, я считаю, недостойна человека и, в частности, христианина.
Напомню, встреча с архимандритом Януарием Ивлиевым состоится 17 мая. Слушателей, помимо лекции, ждет распродажа аудиодисков и книг, выпущенных издательством «Радио Град Петров», а в перерыве чаепитие и дружеское общение. Адрес конференц-зала «Радио Град Петров», набережная лейтенанта Шмидта, 39. Начало в среду, 17 мая, в 19:00. У микрофона был Даниил Варламов. До свидания.